привет! Это Дмитрий Плеханов, вы слушаете подкаст «Оптимум». Здесь мы с экспертами разбираемся в том, как работает наше тело и ум, и что нужно делать, чтобы сохранять их здоровыми, то есть в оптимальном состоянии. Меня интересует практика, поэтому я узнаю у наших гостей, что конкретно нужно делать, чтобы вы и я могли начать действовать прямо сейчас, начать менять свою жизнь. Моя задача – узнать самое ценное, что знают мои гости, и поделиться с вами. Слушайте нас, если хотите понять, как прожить долгую, здоровую и, главное, счастливую жизнь. Друзья, привет! Обожаю говорить с теми людьми, кто смотрит на здоровый образ жизни с точки зрения системного подхода, то есть рассматривает человека не с какой-то конкретной точки зрения и как-то локально, а смотрит на всю проблему комплексно и целиком. С такими людьми очень интересно говорить, потому что у них своеобразный взгляд на жизнь, они внешне выглядят так, что они познали дзен, и, как правило, они очень успешны. И сегодня у нас в гостях Илья Мутовин, предприниматель, основатель одного из крупнейших сервисов рекомендаций zoom.ru и автор книги «Биохакинг без фанатизма», автор лекции про работу мозга и вообще суперсистемный чувак. Илья, привет, большое спасибо, что пришел к нам в гости.
Привет, Дима, рад быть у тебя на подкасте.
Супер, давай начнем. Илья, мой первый вопрос будет очень простым. Скажи, пожалуйста, после того, как ты основал Zoom, ты вообще сейчас чем большую часть времени занимаешься, если не секрет?
В рабочем плане Zoom занимает самую большую строчку во времени, и я с большой радостью погружен в очень разные аспекты. Мне нравится команда, мне нравится то, что мы делаем, мне нравятся процессы, вызовы, а их в наше неспокойное время хватает. Работать с малым бизнесом сейчас, ну, скажем так, не самая простая задача. Но мне нравится, я люблю вызов, я люблю то, что дает возможность стряхнуться, проверить свою хрупкость, как сейчас модно говорить. В целом Zoom больше всего занимает. У меня есть большое мое увлечение, вот, связанное с ментальным здоровьем, физическим здоровьем, здоровым образом жизни, биохакингом. Как это все ни назови, крутится все это вокруг одного и того же. Мне очень нравится изучение разных психологических концепций, медицинских вещей, всего, что связано так или иначе с человеком, с его здоровой жизнью, с его продолжительностью жизни, с его возможностями физическими и ментальными. У меня есть несколько хобби моих, которым я посвящаю достаточно много времени. Я с огромной радостью делаю лекции.
Илья, давай обсудим, почему вообще ты пришел к этой теме. Ты помнишь, что послужило толчком к тому, чтобы заняться исследованием комплексного ЗОЖ?
Да, есть две вещи. Одна — это некий, ну, скажем так, я думаю, что мы все рационализируем, да, некоторые наши выборы. Да. И нам кажется, что мы всегда хорошо понимаем, так это или нет, никто не знает точно. Но вот на рационализацию я могу рассказать, Настя.
Давай.
Ну, во-первых, я вырос в семье, можно сказать, врачей. У меня мама врач, высшей категории эндокринолог, а бабушка тоже врач-хирург. Я присутствовал на операциях на некоторых с детства. Меня как-то интересовал вопрос того, как устроено тело, что и как работает. Мне реально это было интересно. Я погружался не супер глубоко. Не могу сказать, что я с детства был фанатом всего-всего этого. Никогда не тянуло в медицинский университет или вот во всю эту историю. Но, тем не менее, какой-то, я думаю, фон в ближайшем моем окружении, вот моей первичности, группе, где я социализировался, в первую очередь, вокруг мамы, мне все это сильно играло роль. Потом где-то, ну, это уже было больше 10 лет назад, я сейчас уже точно не вспомню, сколько точно лет, но больше 10. Я достаточно сильно заболел, и сейчас я понимаю, что я довел свой организм до неправильного состояния тем, что я очень плохо его слышал. Очень мало спал, я вел весьма-весьма разгульный образ жизни, при этом я очень много тренировался, чтобы эффект тренировок был посильнее. Но хотя ничего особенного я не принимал, кроме сверхбольших доз ПЦ. Ну, то есть не было там ни гормонов роста, ни стероидов, ничего такого. Но тем не менее. Вот я тогда, больше 10 лет назад, явно пропускал какое-то гигантское количество сигналов. Ну, я просто не понимал, что со мной происходит. Мне было очень плохо. Я впервые в жизни тогда вызвал скорую, потому что с трудом перемещался по квартире. У меня очень кружилась голова, путалось сознание, не понимал, что произошло. Приехал врач, померил давление. Оно было какое-то очень высокое. Я не помню точно цифры, не хочу врать. Ну, достаточно высокое. Он мне что-то уколол и так далее. Как бы я уснул, и на следующий день проснулся, небольшой температурой, и дальше у меня постоянно подкруживалась голова, у меня было безумно не хватало сил, я очень плохо спал, у меня было очень тревожное состояние, я все время за что-то переживал и так далее. Я выходил из этой штуки, скажем так, до хорошего уровня, я вышел года через 3 только.
А что ты делал? Назови какие-то основные этапы по выходу из этого состояния.
К сожалению, Дим, их не было, потому что я не знал, что делать. Я поехал к врачам. ну, с самого начала как бы думал, ну, что-то не так, я никогда особенно не обследовался, я думаю, ну, как, я в целом молодой человек, у меня все вроде бы нормально, но у меня бывало, мне настолько было плохо, что я не мог самостоятельно подняться по лестнице. То есть я чувствовал себя, как будто мне, там, не знаю, 90 лет. Я подходил к лестнице и понимал, что у меня нет сил занести ноги на ступеньки, и что вообще с этим делать, и, ну, короче, было реально чудовищно страшно.
Так, и чего врачи сказали?
Я обследовал все, что мог, и, как и ожидалось, нигде ничего конкретного не нашлось. И по мере того, как я обследовал, я все как-то больше понимал, как бы, как оно устроено, вот где какие глупости. Потому что же не только, как же, врач же, он же особенно у нас, он же не может там обследовать все и сказать, слушайте, проблема не в этом, проблема какая-то там более системная или еще что-то. Обследуйте почки, скажут, слушайте, ну, вроде все в порядке, но попейте вот это. Кто-то что-то пообследует, говорит, ну, слушай, может быть, какая-то вирус, попейте что-нибудь интересное. Вирус, да. Вот я никак не мог понять, как к этому со всему подойти. И вот путем очень многих таких вот разных заходов, там, то в одно, то в другое, то в третье, постепенно приходило понимание, как оно устроено. Постепенно приходило понимание о том, что в целом я, как не врач, обязан знать достаточно хорошо, как вообще работает мой организм, для того, чтобы, в принципе, не слепо получать инструкцию от человека в белом халате, типа, пейте эти таблетки, и будет вам счастье. И как-то все-таки глубже понимать, что с этим делать.
Ну вот смотри, ну вот интересно, с высоты своего текущего знания о себе и о науке о нашем организме, какие главные ошибки ты совершил, которые привели тебя к тому состоянию, в котором ты был?
Ну вот ошибка самая-самая важная, что я в целом абсолютно не слушал свое тело. У меня и моего тела не было никакого контакта. То есть я просто использовал его как переносчик себя.
А приведи какие-нибудь примеры. Интересно, что ты имеешь в виду?
Ну, я очень мало спал. То есть, например, вот самая банальная история. Я ложился спать, когда мне хотелось, в каком состоянии мне хотелось. Вставал я тогда, работал по найму, ездил как зайка на работу. В одно и то же время с утра я вставал, ну, как бы с помощью подъемного крана. То есть что-то меня должно было вытащить из кровати, заставить одеться, еще что-то. Я еле-еле приходил в организацию. Я помню хорошо, что как только там, не знаю, выдавались какие-то вещи, я знал, где у нас был большой офис, я знал, на каких этажах очень мало людей, я мог зайти в туалет, закрыться, упереться лбом в раковину и тут же...
Офигеть.
Да, то есть мне настолько не хватало как бы сна, я чувствовал себя предельно разбитым, настолько, насколько это вообще было возможно.
Ну, более-менее понятно, почему ты не слушал свой организм, потому что ты не высыпался. Но а что ты еще имеешь в виду? Вот мне очень интересно копнуть в эту тему. Предположим, что ты выспался, ты там находишься в бодром состоянии духа, и вот когда, на твой взгляд, мы не слышим себя, мы не слышим свое тело?
Пожалуйста. Прекрасный пример — это спорт.
Так, о, отлично.
Я и в книжке у себя пишу, что я с некоторой настороженностью отношусь, например, там, к кроссфиту и всем таким вот тренировкам силовым. Но вообще-то, в принципе, в каждый момент времени на тренажере тело просто кричит о том, что я не могу, я не хочу, мне некомфортно, мне там больно, тяжело. И тренер, который коммуницирует, конечно, не с нашим телом, он коммуницирует с нашим мозгом, рядом кричит тебе: давай, давай, ты можешь, жми еще, слабак, давай, тряпка, соберись. Я думаю, ну ты можешь себе представить такую картинку себя.
Конечно, я ее проходил на себе много раз.
И это прекрасная история, в которой никакого контакта с телом нет. Ну, то есть мы эксплуатируем наши мышцы, мы эксплуатируем там связки, мы эксплуатируем все, что нам дано природой, для того, чтобы оно, блин, фигачило, потому что у нашего мозга есть цель. Мозг сказал, точнее, даже не весь мозг, а префронтальная кора нашего мозга сказала: ребяточки, и значит, я тут подумала и решила, что нам нужны кубики на приз и нормальный банк. Мне так кайфово, что там статус мой поднимает в группе, как бы, и привлекательность для противоположного пола повышает. Я хочу, все. Что там думает тело? Это вообще не важно, как бы. Оно должно выглядеть так, как мне нравится. Вот наше типичное взаимодействие.
Так а как быть-то в этой ситуации? Как надо делать? Ведь куча есть видосов, роликов, книжек про то, что нужно добиваться того, что хочешь, ставить цели, идти к ним, что через тернии к звездам. путь лежит к победе и все такое. Как быть-то?
Ну, смотри, наша, вот если мы говорим про западную цивилизацию, это такая цивилизация победившего мозга или разума. В данном контексте это не очень важно, потому что мы противопоставляем как бы его некому телу или там духовному началу, скажем так, да, то есть у нас достиженческая культура.
Да.
Попу оторвал, пошел, блин, и сделал. И тот, кто сделал, молодец. А тот, кто сдался по дороге, тот тряпка, и уважать его не за что. Мы в этом воспитаны. Я не говорю, что это плохо, в смысле, это некая особенность. То есть вот мы такие. Но, скорее всего, в долгосрочном периоде все-таки, даже если мы рассуждаем вот с точки зрения такой достиженческой логики, в смысле, что мы хотим там по максимуму прокачаться, кажется, что оно так не работает. Ну, то есть если ты к телу будешь относиться только как к хранилищу твоего мозга, к ножкам, которые этот мозг носит туда-сюда, то есть значимая вероятность, что ты не проживешь достаточно долго и достаточно хорошо, как тебе хочется. И рано или поздно тебе придется обслуживать это тело, которое просто износится в таком подходе. Чем дольше ты будешь в этой конфронтации, тем вся твоя личность будет существенно менее целостная.
Смотри, давай вот про спорт. Мне очень интересно. Почему? Потому что у меня у самого есть личная проблема. Я не могу полюбить спорт. Вот не получается у меня. Я испытываю на себе каждый раз ровно те ощущения, которые ты прекрасно описал. Когда ты занимаешься любым там кроссфитом, залом и все такое, твое тело просто орет тебе о том, что типа, чувак, ну ты как бы перебарщиваешь явно. Вот скажи, пожалуйста, на основе твоего опыта, как полюбить занятия спортом? Как полюбить активность?
Зачем?
Зачем? Чтобы прожить долгую, здоровую, счастливую жизнь.
Ну, для этого тебе не нужно любить кроссфит. Тут вообще есть некая такая хитрость, на которую вот, ну, имеет смысл обратить внимание. Сама конструкция полюбить что-то для чего-то стороннего, она очень странная. Вот эта конструкция «хочу полюбить для» — это все те же самые отголоски западной достиженческой философии, что мы хотим, мы видим цель, и дальше как бы все средства хороши. Что там надо полюбить чего-то для этого? Окей, давайте разберемся, как это делать. Но любовь как инструмент достижения целей, ну, оно так не работает. Ну, собственно, нельзя полюбить для, можно просто полюбить.
А как работает тогда?
Вот если мы говорим, окей, у меня есть достиженческая цель, вот я хочу жить долго и кайфово, и так, чтобы 70 лет я, или там 80 лет, я был вообще бодрым, свежим, и не ходил там от больнички для аптеки.
И в уме.
Да, и в уме я хочу, не знаю, там, ну, хочу просто там жить свое удовольствие, там, путешествовать, отдыхать, творить, в общем, делать все, что угодно. Что мне надо делать сегодня? Если мы говорим конкретно про спорт, я считаю, что там нет пунктов, которые говорят, что тебе нужно идти и качаться в зале. Нет такого пункта. Ну, то есть непонятно зачем. Есть, если мы конкретно говорим прям вот про эту цель и про спорт, а еще даже точнее про физическую активность, там есть история про то, что нам нужно достаточно много двигаться. Даже если ты в зал ходишь и пашешь, как, не знаю, там, как конь, прости за такую аллегорию, вот, 3 раза в неделю, а все остальное время ты сидишь на работе в скрученной позе и не двигаешься, потому что ты что-то делаешь там за своим компьютером, то оно вот так не работает. Если ты никуда не ходишь, ну, в спортзал, но ты достаточно много гуляешь, те же самые пресловутые там 8 или 10 тысяч шагов, стабильно размазанные по дню, ты часто прогуливаешься, ты, вот я не знаю, привык говорить, например, по телефону, сейчас я еду с тобой в машине, потом я сижу. Но если бы сейчас я где-то был в доме, я бы точно не сидел. Я одеваю наушники, я хожу. Вот это уже просто выработалась привычка. Мне интересно ходить. Как только я почувствовал какие-то слабые сигналы, что у меня чуть-чуть подустала спина сидеть прямо, и я встаю, у меня есть там, не знаю, беру какую-нибудь палку или ничего не беру, и просто делаю какую-то разминку. Я могу продолжать в этот момент думать, еще что угодно делать. И свои там 8-10 тысяч шагов я нахожу просто в течение дня. Мне не нужно для этого бегать там трусцой или еще что-то делать такое экзотическое.
Так.
И в целом, вот этого во многом достаточно. Еще раз, я делал это не для чего-то. Мне просто нравился процесс. Сказать, что именно этот путь идеально там продляет жизнь и делает идеальное здоровье, да нет. Слушай, можно просто двигаться достаточно много, гулять. Не знаю, слушай, если тебе нравится там какая-нибудь йога или растяжка, супер. вообще идеальный спорт в плане гармонии тела и разума. Uh-huh. Этого достаточно. То есть, ну, в смысле, если тебе нравится ходить и таскать железки, я в целом люблю это делать. Мне по кайфу. Прямо сейчас я, например, делаю вот табата. Я уверен, что я ее делаю хорошо, слыша тело. Мне нравится как бы вот эти вещи. Мне нравится чувствовать, как с тебя сходят 7 потов. И вот эта пахота, скажем так, в спорте очень импонирует.
Интересно. Если посмотреть на область ЗОЖ системно, то обычно выделяют какие-то, ну, традиционные сферы. Питание, физактивность, сон, ментальное здоровье. Что интересно, у тебя есть ноу-хау. Ты добавляешь к этому чекапы. Давай очень лаконично этот пункт проговорим, потому что это необычно достаточно. Скажи, пожалуйста, что самое важное с практической точки зрения нужно знать про чекапы?
Слушай, ну, наверное, мне здесь хочется сказать, что отдать дань еще одному очень важному человеку, который тоже повлиял на мое мировоззрение в плане биохакинга. Одного мы уже упомянули, это Дима Матвеевич, то второй человек — это Сережа Фаге. Такое разделение биохакинга — это его части. Он выделял еще одну препараты, БАДы и вот это все. У меня ее нет в силу того, что несколько иной подход.
Прости, вот я обязан тебя спросить. Есть что-то, с чем ты не согласен с Сергеем Фаге?
Да. Во-первых, подход Сережи Фаге достаточно сильно трансформируется. Наверное, тот подход, который был у Сережи, там, не знаю, года 3 назад, он сейчас во многом не такой. Сережа тоже очень глубоко и хорошо понимает ментальные практики, важность ментального здоровья, uh-huh. важность медитации. То есть это, ну, большая, важная, классная вещь, которая для всех, для нас важна.
Так.
Но чекапы, еще раз, были изначально у него. БАДы тоже были у него, и, насколько я знаю, сейчас Сережа все еще в них активно верит и ими активно пользуется.
Но я так понимаю, что ты в БАДы не веришь.
Это что не верю, понимаешь? Дело в том, что кажется, что все несколько сложнее, чем просто некая биометрика, в которой ты находишь какой-то параметр, после этого принимаешь некий препарат, параметр исправляется. Uh-huh. Дело в том, что, знаешь, как тут хорошее сравнение со спидометром. Если ты считаешь, что нужно ехать на скорости такой-то, ты ее можешь померить, получить показания спидометра. Например, видишь, что ты едешь там 40 км в час, думаешь, это очень медленно, мне так не нравится, можно ездить 60, я хочу ездить 60.
Uh-huh.
Дальше ты пытаешься сделать, ну, на примере машины, ты пытаешься придумать какое-то ускорение, что-то принимаешь. И по результатам этих приемов на спидометре оказывается цифра 60. Но машина — это очень-очень комплексный механизм. И с какой именно стороны ты сделал на спидометре 60, не совсем понятно. То есть возможно, что ты этим препаратом только открутил стрелку на 60.
Читернул, мальца.
Да, а может быть, окей, ты едешь на 60, но ты едешь все еще, там, не знаю, на какой-нибудь второй передаче. Потому что вот сейчас твой организм рассчитан только на такую штуку, и при изменении там скорости нужно было еще что-то сделать, и ты значимо увеличил износ.
Слушай, классная метафора.
Да. В этом плане мне сегодняшнее, вот с текущим состоянием, там, не знаю, всего, что мы знаем про механизм работы человека, про БАДы, мне сегодняшнее вмешательство БАДами в функционирование такой сложной системы, как наше тело, напоминает людей из такого советского гаража с советскими паяльниками, которым привезли японский приемник. И они такие думают, окей, как бы, но мы точно знаем, как его улучшить, прям гарантированно, Вась, резони вот здесь, как бы, там транзисторы подскроются, и мы сейчас туда как вот гайку запаяем, которая что-нибудь там замкнет, и будет вообще офигенно. Опять же, я утрирую, да, утрирую специально.
Понятно.
Да, но тем не менее, вот при прочих равных есть, на мой взгляд, достаточно понятные методы воздействия на организм, скажем так, эволюционно проверенными, эволюционно понятными методами. Мы можем чувствовать себя более отдохнувшими, если будем больше высыпаться. Uh-huh. Потому что там происходит целый ряд вещей. Мы можем, скажем так, эволюционно что-то куда-то подтолкнуть, ну, условно, воткнуть беруши, потому что мы знаем, что в тишине мы спим лучше. Это подталкивание вот в ту сторону, в которой оно все было там как-то задумано. Мы понимаем, что организму нужно много разных микроэлементов. Окей, давайте разнообразим питание.
Угу.
Будем есть разные там овощи, фрукты, ягоды, орехи. Наш организм методом, который он понимает, который эволюционно оправдан, он будет оттуда эти витамины извлекать. Я не очень понимаю, что конкретно на сегодняшний день нужно принимать именно в добавках и зачем. То есть как бы омегу-3, почему нельзя употреблять достаточное количество рыбы? Рыбий жир, слушайте, но есть вот икра, не знаю, вот и вкусно вроде бы, и не обязательно же там красная или там еще какая-то. Можно, угу. Ну, любая икра подходит.
Да.
И красная икра, в принципе, ну, вы, вряд ли вы ее будете есть только, что это вас разорит. И витамин D, слушайте, ну, опять-таки тоже, вот, ну, гуляйте на солнышке, вот ешьте, не знаю, там, ну, покупайте время от времени печень трески. Не прекрасное, огромное количество этого витамина D. И он очень органично в нас попадает. Если вы в силу каких-то ваших, не знаю, там, религиозных убеждений или еще каких-то почему-то не употребляете или не можете употреблять какие-то продукты очень строго, ну, например, абсолютно не едите мясо, я допускаю, что могут быть особенности с разными вещами там, в железном цикле. Ну окей, вы знаете свою особенность, давайте определенные анализы. Возможно, вам действительно придется либо как-то очень специфически менять свою диету, чтобы восполнять тоже железо, либо ну, принимать какие-то добавки. Но мы здесь что-то корректируем. Так как у меня нет каких-то специфических ограничений по той пище, которую я ем, мне кажется правильнее и понятнее для себя, как составить рацион, такой, чтобы он в целом там все включал. Я в свое время очень много препаратов принимал, то есть у меня доходило до 100 препаратов в день.
Ничего себе!
Да, мое фанатичное увлечение биохакингом. У меня были огромные таблетницы, которые были рассчитаны на неделю, и вот каждую такую таблетницу я съедал за день. И я думаю, что я в то время пил много воды, просто потому что, чтобы все это съесть, нужно было выпить много воды.
С ума сойти. А в какой момент ты понял, что надо перестать этим заниматься и отказался от приема 100 препаратов в день?
Постепенно выходили разные исследования про, там, скажем, недоказанный эффект этого, про нейротоксичность вот этого. Ну, то есть это был прям процесс, в котором мифы постепенно развенчивались. Очень много чего развенчалось, и я постепенно все сделал.
Ну, понятно, хорошо. Давай вернемся к теме чекапов и кратко ее пройдем, и потом перейдем к ментальному здоровью. Мне очень интересно с тобой про это поговорить. Что самого важного нужно знать про чекапы нашим слушателям?
Есть две крайности, которые желательно не впадать. Одна крайность — это вообще забить на чекап. Вообще, ничего не делать. Есть такая грустная шутка про русских людей, что наши в больницу не ходят, их туда приносят.
Да.
И вот это все-таки too much. Ну, то есть, если даже у вас ничего не болит, есть определенные вещи, которые имеет смысл сделать. Вторая штука, это, и которая, кстати, это большая проблема на сегодняшний день, это овердиагностика. Мы хорошо себе представляем, как бы интернет пестрит огромным количеством предложений. Типа, ребята, пройдите там, не знаю, МРТ всего тела, глобальный чекап, но нужно понимать, что люди зарабатывают на этом деньги. И они, конечно, хотят, чтобы вы там, не знаю, сдали литр крови на анализ, исследовали все в своем организме, и почти всегда это перебор. То есть это означает, что в среднем вы можете сделать неправильные выводы из-за особенностей, выявленных на диагностике. Дальше начинает раскручиваться спираль, что вы начинаете что-то лечить, у вас начинаются разного рода интервенции, ваше тело как-то меняется. В целом это болезненная история. Не в том плане, что вам больно, а в том плане, что вы ухудшаете свое состояние.
Так.
Ну, это вот, наверное, первая мысль, да, то, что нужно где-то баланс найти. Второе, потому что я приверженец здесь, и мне очень нравится подход Лёши Утина. Все вещи, которые я говорю, у меня нету никакой партнерки или еще чего-то такого, как бы, то есть, ну, это не коммерческая история.
Понятно, понятно.
У него есть прямо отдельная табличка, которая мне так понравилась, что я ее разместил с вышедшего разрешения в книжке. И прямо по каждому возрасту понятно, что нужно делать. Я сейчас на память ее не перескажу. Скажем так, она очень не фанатичная. Если ничего вас к врачу не приводит, то за всю жизнь вам нужно будет обратиться не так уж и много раз. Рекомендации, что вам нужно, там, не знаю, каждые полгода или каждый год проходить какую-нибудь там полную диспансеризацию, такой истории нет. Сколько-то раз нужно измерить там давление, сколько-то раз нужно сделать ТКГ, в свое время нужно сделать гастроскопию, в свое время сильно позже, чем большинство, я уверен, то есть слушателей, там, я не помню, то есть где-то в районе 50, нужно сделать колоноскопию, когда-то нужно сделать УЗИ сосудов шеи, чтобы оценить атеросклеротические бляшки и возможное отложение. И если ничего на этих вещах не находится, все в порядке, то живем спокойно и радуемся жизни, не изнуряем себя избыточными. Если где-то с чего-то находится, ну, понятное дело, что с этим нужно там идти и разбираться. Но при прочих равных в целом...
Ага, супер. Ну тогда...
Я правда сейчас не хочу называть точно там даты или какие-то вещи.
Да, и не нужно. Все очень просто. Я тогда найду вот эту табличку у тебя и тоже сделаю на нее ссылку. Таким образом мы не нарушим ничьи права, и все будет классно. Так, переходим к самой главной и самой, наверное, интересной теме. Это ментальное здоровье. Тут такое дело, что ментальное здоровье — это... на текущий момент, наверное, самая неизведанная область и из всех компонентов ЗОЖ. Но самое интересное, что она достаточно абстрактная. И, как обычно в таких случаях бывает, очень много возникает всяких мифов, шарлатанов и всякой прочей фигни вокруг ментального здоровья. Ты прям детально и скрупулезно изучаешь эту тему. Давай ее будем раскручивать. Скажи, пожалуйста, что самое главное мы должны знать про ментальное здоровье?
Слушай, наверное, прям одно, наверное, мне тяжело будет выделить. Я думаю, что точно есть вещи про любовь к себе, про вот это чувствование этой любви и принятие ее, про внутреннюю эмпатию. Может быть, здесь достаточно сложно подобрать слова, но точно есть важная часть вокруг этого. Мы можем себя наблюдать, мы можем себя убедить в чем-то, мы можем совершить, и хорошо понимаем, и точно совершаем достаточно часто разные акты насилия, но мы редко, ну или, скажем так, на своих лекциях я достаточно редко встречаю людей, которые прямо очень тепло к себе относятся, любят себя в разных проявлениях, любят то, что делают. И вот эта часть ментального здоровья, она прям действительно важная. Если ее удается добиться, то мы очень много хороших процессов запускается в нашем теле. Нам просто намного приятнее жить. Мы чувствуем вот эту гармонию, мы меньше стрессуем. И это, наверное, самая первая вещь. То есть про любовь к себе, про кайф того, что вы делаете. Здесь и сейчас, про радость, про вот это все. Не знаю, какое одно хорошее слово сюда подобрать, честно. Ну, пусть будет там про любовь к себе.
Прекрасно. Давай поговорим про любовь к себе. Вот мне тоже очень интересная лично для меня тема, потому что я над ней тоже работаю последние, наверное, года три. Скажи, пожалуйста, какую ты для себя методологию нашел для работы над этим? То есть, ну, даже работа над этим, это даже звучит как-то стрёмно. Нет, надо. Как, на твой взгляд, можно развивать любовь к себе?
Здесь мы все-таки столкнемся с историей медитации. Дело в том, что в медитации понятный вектор — это про наблюдателя. То есть как сидеть и смотреть на то, что происходит. Создано путешествовать по телу, контролировать внимание и так далее. Uh-huh. И есть некая другая часть, которая для меня очень ценна и важна. Это про наблюдателя эмпатичного. То есть, когда ты не просто смотришь, а когда ты смотришь с неким принятием, когда ты, например, видишь некие, ну вот там, можно ощущать физические зажимы в теле, или ты видишь некий поток мыслей, который несется перед глазами, и ты не просто на него смотришь, а ты его принимаешь. Ну, вот такой мысль, у меня есть аллегория, которая мне нравится. Это как ребенок, которого ты давно не видел, и он прибегает к тебе, он по тебе соскучился, и он несет что-то очень разное, про какой-то там палочку, про какой-то самолетик, про то, что они там что-то делали, про такой бурный-бурный поток чего-то. И для него это супер важно. И, наверное, какой-то объективной ценности для там целого мира в этих его сентенциях нет ничего такого особенного. Но если ты на этого ребенка забьешь, отмахнешься от него, скажешь, ты несешь какую-то пургу, или я не хочу тебя слушать, или ты будешь абсолютно безучастно просто ждать, пока он наконец-то закончит свой рассказ, чтобы ты мог наблюдать что-нибудь более интересное, или ты мог наблюдать столь почему-то любимую всеми тишину, и особенно всеми не медитирующими людьми, все так ждут, когда кончатся все эти дурацкие мысли, и начнется тишина. И все прям реально этого ждут. И в этом проявляется не любовь к этим мыслям. Это как бы не принятие, не любовь вот к этому ребенку, который пришел тебе что-то рассказывать. Так нормальная связь не устанавливается. Ну, то есть не получается какой-то очень важной частички. Вот в медитации уйти только в наблюдателя, это кажется, ну, что неправильно. Это просто, ну, как бы это двигать тебя только по одной шкале. Ну, вот примерно так. То есть еще раз, ты совершенно прав, и здесь действительно как-то вот ломается несколько язык, говорить типа, вот вам, не знаю, практика, как там развить любовь к себе. Потому что она опять исходит из этой нашей достижительской западной мысли. А про любовь к себе она не про это. Вот здесь есть некий конфликт, ну, с которым, наверное, как-то надо пожить.
Так а как все-таки культивировать ее в себе?
Она есть изначально, как говорит мой психотерапевт. То есть вот эта любовь к себе, любовь к своим частям, она есть изначально. Uh-huh. Нам столько нужно ее культивировать, сколько научиться ее слышать. И для того, чтобы что-то научиться слышать, надо для начала начать слушать. И я не знаю другого хорошего пути, кроме как медитация. Ну, то есть они, может быть, есть, просто я не знаю. Но в медитации, когда ты постепенно переходишь от наблюдателя к наблюдателю эмпатичному, ты начинаешь слышать вот эти вот чувства. Ты начинаешь действительно любить этот поток мысли, который у тебя проносится перед глазами, когда ты садишься в практику. Ну, и это позволяет научиться слышать вот это вот отношение к себе, другое отношение к себе.
Хорошо. Тогда возникает вопрос, а как включить не просто наблюдателя, а эмпатичного наблюдателя? В чем особенность такой практики?
Смотри, вот здесь мы уходим в очень тонкую историю, которой я могу делиться только своим опытом, потому что я не Егор Азанов, я намного меньше знаю про медитацию, про разные подходы. Конкретно я научился этому, когда, ну, уже, наверное, сильно позже, Егора. Но изначально мысли были вот именно у Егора Азанова, его школе Синтони, Егора и Кати Азанова. Они давали просто разные техники медитации. Мы пробовали одно, пробовали другое. В какой-то момент мне стало понятно, что вот конкретно моя техника — это сидеть и ничего не делать. И мне просто нравилось сидеть в позиции наблюдателя. Потом я обнаружил зажимы в теле, и мне стало от них некомфортно. Я чувствовал, как зажимаются зубы, как болит что-то в груди, как болит что-то в разных других местах. Я просто на них смотрел. И, может быть, потому что к тому времени у меня уже был достаточно хороший контакт с телом. Я как-то начал смотреть на них именно... Можно же просто смотреть, а можно смотреть тепло. Как-то у меня получалось смотреть на них тепло. Постепенно вот начал проявляться как вот этот эмпатичный наблюдатель. Я, честно говоря, даже не знаю, то есть как мне не хватает слов для того, чтобы этого описать. Я почти не сомневаюсь, что в каких-то практиках, в буддийской медитации, это где-то описано. Я просто этого не знаю. Я сейчас ищу эти вещи, общаюсь с разными людьми, но у меня пока нет известного мне, там, не знаю, метода или факта. Я вот, ну, как могу, делюсь своим опытом.
Отлично. Ну, опыт, личный опыт как раз это то, что хотелось бы от тебя услышать. Скажи, пожалуйста, а вот в области ментального здоровья, как мы выяснили, там, ты выделяешь две большие группы. Это работа над осознанностью и культивация и прокачка любви к себе. Вопрос. Какие техники ты пробовал вот в этой области? И что точно не сработало у тебя?
Пробовал очень много разных медитаций. В целом все они как-то работают. В плане вот эмпатии работает только безобъектная медитация. То есть когда ты сидишь, ничего не делаешь сознательно, просто смотришь на все, что происходит. Все остальные техники работали для меня намного хуже. То есть когда-то для меня я пробовал ноутинг, я пробовал пранаяму, вот эти дыхательные техники. Да. Я пробовал наблюдать за чем-то конкретным. Например, мне в целом нравилась такая красивая медитация Тратака, когда ты наблюдаешь за пламенем свечи достаточно долго, потом закрываешь глаза и наблюдаешь за вот этим свечением на сетчатке, а потом достраиваешь его ментально. Ну, очень интересно, просто очень красивая медитация. Но это как бы некое, своего рода, можно сказать, некий медитативный интертеймент. Тут сложно сказать, что конкретно сработало. Медитация — это только одна из вещей. Здесь и психотерапия, и я прошел несколько больших очень программ. Вот, например, я прошел эволюцию у Андрея Чернякова и Жени Валянской, и сейчас прохожу ее снова онлайн. Я прошел осознанный менеджмент дважды у Саши Музовой и Жени Карабановой. Я очень много и глубоко общался, и общаюсь со своим психотерапевтом Женей Зингером. Было очень много разных вещей, которые в совокупности работали. Много хороших людей в плане комьюнити меня окружает, что тоже очень важно. Есть с кем об этом поговорить, и есть с кем над этим, не знаю, и посмеяться, и погрустить. Но это все прям очень важные части, которые во все это влились. Сказать, что из этого сработало лучше или хуже, мне очень, очень сложно.
Ну хорошо, тем не менее, отвечая на мой вопрос, ты кучу всяких полезных техник и рекомендаций все-таки дал. Поэтому я думаю, что ответ, по крайней мере, для меня был очень ценным. Смотри, давай в самом конце поговорим про твою книгу, потому что она очень интересная и для меня лично мотивирующая. И первый вопрос будет казаться тебе странным. Смотри, она называется «Биохакинг без фанатизма». Но, как мне кажется, ты пишешь там про то, что я бы не назвал биохакингом, потому что ты пишешь там про то, что в моей голове называется здоровым образом жизни. Скажи, пожалуйста, почему ты назвал ее биохакинг и в чем, собственно, хакинг?
Прекрасный вопрос. Ты очень внимательный читатель. Зришь в корень. Да, действительно, я уверен, что большинство людей, которые так или иначе относятся к биохакингу, они, в принципе, в этой книжке увидят в лучшем случае ЗОЖ. Ну или как бы кто погружен вообще в тему. И это во многом правда. Я оставил слово «биохакинг», потому что книжка издавалась в Эксмо. И эта тема очень большая, и очень хочется ее осветить. И мне хочется ее осветить. И мы знаем, что эта тема модная, и этим, ну, как-то, не знаю, не стоит пренебрегать. И людям, которые хотят что-то биохакнуть, им нужна некая инструкция. У них уже есть много мотивации, и хочется эту инструкцию им дать. Думаю, что если бы мы назвали ее, там, не знаю, ЗОЖ плюс ментальное здоровье, то название лучше бы, наверное, отражало содержание книги. наверное. Но думаю, что желающих заниматься такой скучной вещью, как ЗОЖ ментальное здоровье, было бы намного меньше. Наверное, можно как минимум часть этого названия, я думаю, значимую часть списать на маркетинг.
Для наших слушателей, что они найдут дополнительно в книге такого, что мы с тобой сегодня не обсуждали?
Книжка, давай я чуть-чуть даже, может быть, не про структуру книги, а вот про то, как она написана. Это там отдельная вещь, которую мне ужасно хотелось сделать.
Да, давай.
Очень часто кто-то рекомендует книжку или, не знаю, где-то ты как-то еще находишь книгу, которые говорят, ну, слушай, классно, это много идей интересных, вот это все. И тебе перепадает в руки большой талмуд. Ты его открываешь, листаешь, и там очень много текста.
Угу.
И ты не знаешь, где там те классные знания, которые тебе вообще вот сейчас вот нужны. Они там на 39-й странице, на 108-й, на 501-й. Ну, ты правда не знаешь. И это вообще большая проблема, потому что тебе приходится всю ее прочитать.
Uh-huh.
И мне хотелось сделать такую книжку-презентацию, в которой каждая глава была бы очень маленькая, вот только по сути. И более того, у каждой главы был бы заголовок, который полностью отражает, в чем идея этой главы. И если ты с заголовком согласен, ну, тебе не нужно еще чего-то, ты и так это знаешь, или у тебя и так это есть, то есть он дочитаешь, там сахар вредно. Такой, ну окей, понятно. И ты можешь легко эту главу перелистнуть. И ты ничего особенного не потеряешь. И таким образом ты можешь прочитать книгу достаточно быстро. Ну, чем больше вещей, с которыми ты уже априори согласен, и тебе никакие там пояснения не требуются, тем тебе проще.
Uh-huh.
Если ты не согласен, или ты думаешь, почему не стоит досаливать еду, или в смысле, в чем проблема вот это вот неслышание тела там в кроссфите и табать, тогда ты читаешь какое-то пояснение, смотришь ссылки на исследования, которые даю, или там ссылки на людей, с которыми я рекомендую пообщаться. Тоже, кстати, во многих книгах мне ужасно не хватало. То есть пишут все про психотерапию. Неужели, ну, дайте ссылочку на какой-нибудь хорошего психотерапевта, интересно же. А то что, все идите ищите сами. Я не поделюсь, как бы, жадный. Вот это мне всегда казалось странным. Я вот это все пытался восполнить. И в этом плане книжка получилась очень практическая. По ментальному здоровью, конечно, там можно теоретически не читать все, как устроен мозг, как работает вся эта наша система, почему мозг приоритизирует те или иные вещи. Это мне это безумно лично интересно. И я знаю, что люди, которые были на лекции про ментальное здоровье, они эту часть любят. Но если все это неинтересно, хочешь только рекомендации, можешь тоже там до конца долистать и посмотреть. Их там достаточно много. Там много точечных вещей, про которые мы сегодня не проговорили. Это нормально. У нас вроде и не было задачи обсудить абсолютно все вещи из книги.
Ну да, конечно. Лично мне книжка понравилась своей лаконичностью. И я согласен с твоим посылом о том, что она короткая. И, на мой взгляд, это показывает просто некоторое твое уважение к читателю. Тот самый прием, которым ты описал, он мне очень импонирует, потому что действительно я могу прочитать заголовок, и я сам дальше решаю, читать мне эту главу конкретно или нет. И я это воспринимаю как уважение к читателю, то есть ко мне, что автор подумал и сэкономил мое время на это. И поэтому огромный тебе респект за это.
Спасибо, да. Ты действительно, ну, да, вот была такая идея. Мне приятно, что ты...
Я могу тебе сказать, что ты точно ее выполнил. А почему ты вообще решил книжку написать?
Я привык к тому, что когда я что-то читаю, я это дело конспектирую. Ну, то есть это вот уже просто привычка. То есть, ну, я не беру художественную литературу, беру только какую-то там научную или нон-фикшн. Когда я ее читаю, я все время записываю эти конспекты. Когда конспектов накапливается достаточно много, мне хочется сделать из этого, ну, некую презентацию, там, не знаю, наверное, консалтинговое прошлое не дает о себе забыть, вот, для того, чтобы структурировать мысли, там, разобраться, сложить какой-то пазл, объединить это, не знаю, с какими-нибудь тренингами, статьями, книгами, мыслями, мнениями, ну, вот, чтобы что-то получилось. Когда вот этих вот презентаций накопилось достаточно много, я понял, что нужно сделать еще что-то сверху и там еще раз все это дело проработать и объединить в книгу. Ну, то есть это для меня во многом структурирование моего знания, возможность проговорить все эти вещи самостоятельно, самим собой. В первую очередь. Ага. И я люблю писать. То есть мне процесс доставляет удовольствие. У меня ведь до этого, не в Эксмо, вышла художественная книжка, которую я тоже написал буквально за месяца три, наверное, до этого. Ее тяжело найти. Бумаги она только у меня.
Как она называется?
«Одна история из ближайшего будущего».
Угу.
Мне очень нравилась идея, я хотел ее писать, вот, собственно говоря, писал. Она есть на Литресе, насколько я помню, так что, если интересно творчество мое, то можно почитать.
Я обязательно найду и заодно и ссылку поставлю в описании к выпуску подкаста.
Кстати, она на YouTube выложена в хорошей озвучке. бесплатно на моем канале. Так что если нравятся аудиокнижки, то можно ее там взять и послушать.
Илья, последний вопрос, который я тебе сегодня задам, касается твоих планов. Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на ближайшее будущее? Чем хочешь заниматься? На что фокусировать свое время?
У нас есть большие планы в Zoom, которые мне очень нравятся. Это в первую очередь история про нашу международную экспансию, которой мы много занимаемся. Сейчас активно ищем человека, который возглавит продажи в Индии. Пользуясь случаем твоего подкаста, если вдруг кто слушает, я уверен, что он потянет эту штуку, хорошо понимает Индию и знает, как устроены продажи. Пишите мне в личку, с радостью пообщаюсь. Надеюсь, что нам не придется дальше заниматься выживанием в плане всяких вторых и прочих волн. Вот, и мы как-то со всем этим делом справимся более легким путем, чем новые длиннющие карантины. У меня есть ряд лекций, над которыми я работаю. Будет лекция про привычки, и она будет не про то, собственно говоря, как хакнуть что-то и сделать привычки, а про то, почему нам вообще хочется измениться, и как источник вот этого желания, почему мы хотим что-то поменять. А когда мы говорим про привычки, мы всегда говорим о том, что нам что-то хочется изменить. Мы или хотим привыкнуть что-то сделать, или хотим перестать делать что-то привычное.
Да.
То есть в любом случае про изменения. И вот у этих изменений может быть очень разный источник. Я вижу их 4. Первое — некое общественное давление, что я не такой. Да, то есть если ваше комьюнити большое или малое давит на вас, неправильно ведет себя, потому что курите, или потому что не медитируете, или потому что еще что-то, то, возможно, хотите ввести себе что-то в привычку или чего-то отказаться, ну, потому что вам рассказывают, как правильно. Здесь есть о чем, правда, поговорить. Здесь есть концепция Альберта Эллиса, которая на английском называется совершенно прекрасно «masturbation», от английского слова «mast». Да, но «masturbation» через «you», в смысле «долженствование». Да. Он был веселый товарищ, у него и статьи такие забавные, и он не мог пройти мимо этого слова, назвал его реально классно. Вторая история — это страх, мы можем чего-то бояться, мы можем бояться смерти, мы можем бояться беспомощности, мы можем бояться еще каких-то вещей, и из страха что-то, что с нами что-то случится, мы пытаемся изменить часть своей жизни. И здесь тоже есть свои сценарии, как развивается изменение привычек в этом случае, на что нужно обратить внимание и так далее. Есть третий блок — это интерес, то есть нам может быть, в принципе, интересно почувствовать что-то иначе. Интересно понять, что со мной будет, если я буду вставать в 7 утра. Интересно, что со мной будет, если я буду в своей компании отказываться от алкоголя. Интересно, что со мной будет, если я буду есть сельдерей вместо чипсов. Ну и так далее. Вот здесь, в этом аспекте, здесь очень интересно говорить про силу воли, про то, как она применяется, как она балансируется интересом, почему это работает в такой связке. И почему эта связка, ну, скажем, именно на силе воли, она наиболее правильная вот здесь именно в интересе. И четвертый блок — это любовь к себе. Это наиболее сложная штука. Когда я первый раз делал эту лекцию, она очень свежая. Я вот ее только-только не кончил и читал ее всего лишь один раз у Максима Кошулинского в Reminder. Там очень небольшой круг людей, не знаю, там маленькое количество, десятков людей, наверное, тогда было. Я переживал, что можно уйти там в какие-то высокие материи, потому что про любовь к себе мы здесь поговорим немножко про гормоны, посмотрим, как дофамин побеждает у нас, да, потому что, ну, то есть, стоя вечером перед холодильником, ты думаешь, блин, ну, я, конечно, помню, что жрать на ночь — это плохо. Но сейчас ужасно хочется что-то съесть, ужасно, просто невозможно, как бы, я весь день работал, но в смысле сейчас я закрою холодильник и пойду спать, и вот в 11 часов, как я себе обещал весь день клятвенно, уж нет уж, как бы, давайте, вот моя тарелка вкусняшек, вот мой сериал, я заслужил, все, точка, завтра начну здоровый образ жизни. Ну, это тоже ведь про любовь к себе, и это удивительная часть, которой я был на очень разных лекциях про привычки, прочитал много разных книжек про привычки. И я удивлен, насколько в привычках табуирована тема кайфов, которые мы вообще-то получаем от того, что мы это делаем. С вами никто не будет говорить про то, как вкусно есть сладкое, про то, как приятно покурить сигаретку, про то, как классно выпить бокальчик другой под кальян. Вот про это никто не говорит. То есть мы это сознательно табуируем, мы считаем, как будто этого нет. Мы все обсуждаем зло, рак, разрушение, уничтожение, раннюю смерть, что угодно, но не кайфы. И получается очень однобокая картинка, понимаете, очень странная, в которой мы понимаем, что мы делаем что-то неправильно, но мы продолжаем это делать, хотя никто с нами не обсуждает, что в этом хорошего. В Life Optimization или еще где-то, я с радостью там опубликую это дело. Есть большая заготовка, с которой много сейчас времени уходит в плане труда. Это лекция про слова, И, наверное, она же будет объединена с лекцией про energy flows, как мы себя чувствуем и как мы это говорим. Пока еще сумбур в голове у меня, но какие-то уши уже этого видны. Через какое-то время я надеюсь, что смогу это все в виде лекции сделать. Ну, посмотрим, как в конце лет, в начале осени, наверное, она появится. Вот так постепенно, кстати, вот из этих всех новых лекций накопится, наверное, некоторый материал там на следующую книгу. Есть, не знаю, много хороших планов по рыбалке.
Класс! Вот это я люблю.
Очень надеюсь, что удастся уехать в Тулу. Я очень ее люблю, это место, и там прекрасная дикая природа. У меня было много планов. Я должен был уже съездить на одну рыбалку и уже вернуться. Вот она в том году и планировала, посетить рыбалку, планировать за год. На Дальний Восток. Но вот, к сожалению, со всей этой ковидной ситуацией не получилось. Перенеслось на следующий год. Так что будем ждать.
Супер. Илья, огромное тебе спасибо за то, что сегодня решил зайти к нам в гости. Большое тебе спасибо за содержательный разговор. Еще раз благодарю за твою книгу и за твое творчество. Ты для меня являешься идейным вдохновителем, не буду скрывать. Большое тебе спасибо.
Спасибо, спасибо. Спасибо, Дим. Спасибо. Да.
Супер.
Ну что, время заканчивать. Спасибо, что слушаете нас. И как всегда напоминаю, все выпуски подкаста, их содержание, ссылки на книги и статьи, которые упоминали гости, находятся по адресу optimumlife.ru. За анонсами свежих выпусков следите в нашем Инстаграме, Фейсбуке и Телеграм-канале. И самое важное – обратная связь от вас. Пожалуйста, пишите все, что вам нравится и не нравится. Предлагайте темы на будущее и гостей, с кем, на ваш взгляд, я просто обязан поговорить. Я читаю абсолютно все отзывы. Ну а если вам было полезно и интересно, расскажите про нас своим друзьям. Им тоже будет полезно и интересно. До скорого!